Я приветствую всех детей Божьих на этом месте. Благодарю Бога за возможность снова быть здесь. Брат Саша, с которым мы приехали, говорил очень серьезную тему, и когда он проповедовал о любви, у него был такой фрагмент, что вот не здесь, не на этом месте, а вот за пределами церкви на самом деле проявлять любовь. И когда он об этом говорил, я вспомнил одно интересный фрагмент, который слышал про одну христианскую семью. Был такой, приблизительно такой момент. Одна была христианская семья, которые иногда принимали гостей в своем доме. И однажды жена говорит мужу: надо бы, чтобы у нас всегда были гости. Значит, почему? Говорит: а я заметила, что когда у нас бывают гости, мы как-то с тобой более свято себя ведем. И вот сегодня брат нам говорил о том, чтобы вот не только на этом месте, я бы добавил, и не только когда гости, или не только когда в гостях. Любовь да будет непритворна. Я хотел бы поделиться с вами сегодня серьезным словом, которое, по сути, бросает вызов и мне самому, и для своего собственного сердца, и для ваших сердец. Я хочу поговорить на тему «Путь Иисуса и путь Его учеников». Когда мы читаем Евангелие, мы можем, если читаем внимательно, заметить, что жизнь Иисуса, Его служение и Его труд, они как будто бы разделяются на две части. И есть определенный фрагмент, который я хочу прочитать, который является переломным в жизни и в служении Иисуса. Было до Него, и что-то стало после Него. И я предлагаю вместе со мной обратиться к Евангелию от Марка, 8 главе. Евангелие от Марка, 8 глава. И я прочитаю сначала с 27 стиха по 30. 8 глава Евангелия от Марка, с 27 стиха по 30. «И пошел Иисус с учениками Своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал учеников Своих: за кого почитают Меня люди? Они отвечали: за Иоанна Крестителя, другие же за Илию, а иные за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал ему в ответ: ты Христос. И запретил им, чтобы никому не говорили о Нем». К тому моменту, о котором я прочитал, уже многое было сказано Иисусом. Он многому научил. И много дел сделал, много чудес сделал. Но когда Иисус творил чудеса и делал свои дела, Его целью не было просто восполнить определенную потребность и нужду людей. Его целью даже не было просто проявить милосердие и сострадание, хотя Он его проявлял. Но Иисус хотел, чтобы люди, видя эти дела и видя эти чудеса, что-то поняли о том, кто эти чудеса делает, о самом Иисусе. Но, к сожалению, люди склонны порой очень поверхностно смотреть на то, что происходит. Видя какое-то чудо, просто видеть возможность восполнить ту или иную свою нужду, получить ответ на ту или иную проблему. И так и люди смотрели. Например, когда Иисус накормил огромное количество людей 5 хлебами и 2 рыбками, люди увидели многие в Иисусе человека, который может их кормить. Они Его искали, они Его нашли, но Иисус говорит им: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, а потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. И дальше Он говорит, что это за пища. Он говорит: Я хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Иисус хотел, чтобы люди увидели в Нем не просто человека, могущего накормить хлебом людей физически голодных, а то, что перед ними находится хлеб жизни, дающий жизнь вечную. А вот этого, к сожалению, люди не увидели. Итак, Иисус много чудес сотворил. И вот теперь пришло время задать серьезные вопросы. И Он, идя со Своими учениками, задает им 2 важных вопроса. Первый вопрос: за кого почитают Меня люди? Кем люди Меня считают? Кто Я? И ученики знают и дают ответ. Кто-то считает Ильей, кто-то одним из пророков, кто-то за Иоанна Крестителя. И если посмотреть поверхностно, то вроде у людей такой положительный взгляд на Иисуса, потому что все эти варианты, они как бы положительные. Иоанн Креститель хороший человек, пророки были Божьими людьми, но все-таки это не то, что хотел услышать Иисус. Люди не поняли, кто перед ними на самом деле. Видя не видели, слыша не слышали, и не поняли, кто перед ними на самом деле. И Иисус задает вопрос самим ученикам: «А вы за кого меня считаете?» Братья и сестры, пожалуй, один из самых важных вопросов в жизни – кем ты считаешь Иисуса из Назарета? После того вопроса, существует ли Бог, важный вопрос – кем ты считаешь Иисуса? И Петр дает ответ от имени остальных учеников – ты Христос. Матфей дает более расширенный вариант этого ответа – ты Христос, Сын Бога Живого. Слово «Христос» – это не фамилия. Может быть, иногда мы в нашем славянском менталитете воспринимаем Иисус Христос как имя и фамилия. Но это не так. Иисус – это было имя, данное Ему при рождении. Под этим именем Его знали люди. Никто не сомневался в том, что это Иисус. Потому что Он под этим именем был известен как человек. Но «Христос» – это особый титул. Греческое слово, перевод еврейского «машиах», который означает «помазанный». И именно под этим словом подразумевался тот, кого ожидали евреи, о ком говорили пророки. Это было чаяние, надежда Израилева. Они ожидали, что придет Машиах. Они ожидали, что придет Христос. И у них было в основном определенно сформированное ожидание, о котором я скажу позже. И вот они ждали десятилетиями, столетиями. И вот появляется Иисус из Назарета, который внешне не выделялся, выглядел как обыкновенный галилейский крестьянин. Ни из царских чертогов, ни из двора князей. Но он делает необычные дела, учится властью и совершает то, чего никто до него не совершал. Но Иисусу важно, поняли ли люди, поняли ли ученики, кто это совершает. И оказывается, многие не поняли. А вот Петр понял, и он сказал: «Ты Машиах, ты Христос, ты Сын Бога Живого». И это настолько важно. Иисус сказал ему, в Евангелии от Матфея мы читаем: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь тебе открыли это», то есть не человек, «но Отец мой, сущий на небесах». Это откровение Петр получил от Отца Небесного, и он исповедовал свою веру. И Иисус о нем сказал как о блаженном человеке. Он это понял правильно, в отличие от многих других людей. Сегодня тоже люди имеют разное мнение об Иисусе. Есть и такие, которые считают, что его вообще не существовало, так называемая мифологическая теория. Но многие люди понимают, что он был, что Иисус реально существовал. А вот кем он был, здесь опять, к сожалению, мнения разнятся. И не все понимают, кем он был на самом деле. Петр это понял. Итак, важный вопрос: за кого вы почитаете меня? Петр от лица учеников дает правильный ответ. Это понято. Иисус – это Христос, это Сын Бога Живого. Но что-то происходит дальше. Давайте прочитаем с 31 стиха по 33. «И начал, то есть Иисус, учить их, то есть учеников своих, что Сыну Человеческому, так Иисус о себе говорил, много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». И говорил об этом открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обернувшись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». А вот здесь вот уже другой разговор. Мы читаем в начале 31 стиха, что Иисус начал учить их. О чем говорит фраза «начал учить»? Это говорит о том, что Иисус стал им говорить то, о чем до этого не говорил. «Начал учить» подразумевает, что до этого он их этому не учил. Он учил другому, он учил многому. Но теперь он открывает новую страницу, которая для них до этого была закрыта. После того, как Петр исповедовал веру и прояснен вопрос, за кем они пошли, кто перед ними, теперь Иисус начинает их учить, что произойдет с ним. Много должно пострадать, быть отвержену, быть убиту и в третий день воскреснуть. А вот это откровение в учеников уже не вмещалось. То, что стал говорить Иисус, оно шло вразрез с традиционным ожиданием большинства евреев. Большинство из них ожидало, что когда придет Машиах, когда придет Христос, это будет политический правитель, это будет земной царь, который свергнет римлян, даст полную свободу государству израильскому, и они будут жить, процветать благополучно, может быть, как в лучшие времена Соломона, будут иметь некое такое земное счастье. И это, именно это у них ассоциировалось с приходом Христа, с приходом Машеха. И ученики разделяли также эти традиционные еврейские ожидания, частично основанные на Ветхом Завете, и вместе с тем очень крайние, очень радикальные и, как мы видим, частично неверные. Почему частично? Потому что будет еще второй приход Машеха. И тогда это уже будет вот таким вот. Но когда Иисус пришел первый раз, и вот он стал открывать своим ученикам, в учеников это не вместилось. Они ожидали другого Машеха. Они уверовали в то, что Иисус – это Христос, но они совсем по-другому рисовали себе дальнейшее будущее. И когда Иисус стал их учить о том, что он будет отвергнут иудейской элитой, что он будет, что ему много нужно будет пострадать, и он будет убит, апостол Петр настолько не смог этого вместить, что стал спорить с Иисусом и, проявляя ненужное в данном случае человеческое милосердие, пытаться отговорить Иисуса от креста. И мы читаем в параллельном тексте: «Господи, да не будет этого с тобою, будь милостив к себе». И тот же самый Иисус, который тому же самому Петру совсем недавно сказал: «Блажен ты, Симон, сын Ионин», теперь говорит Петру: «Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, а что человеческое». Петр, который получил откровение от Отца о том, кто такой Иисус, теперь так легко попадает под влияние сатаны. Понятно, что Иисус не называет самого Петра сатаной, но Иисус обращается к тому, кто вдохновил Петра в данном случае вести себя таким образом, пытаясь отговорить Иисуса от креста, от того, ради чего он на самом деле и пришел в первый раз. Ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Вот это вот человеческое понимание земного, дарующего благополучия, политического, царствующего, мессии, вот эти вот его человеческие ожидания и понимания дали место дьяволу, который стал теперь уже пытаться использовать Петра для того, чтобы остановить Иисуса на пути той миссии, для которой он пришел. Оказывается, можно понять одно откровение об Иисусе и совершенно не вмещать другое. Можно принять то откровение, которое удобно, но не вмещать то откровение, которое идет вразрез со стандартным религиозным мышлением, приятным для плоти. Потому что им, как людям по плоти, было приятно ожидать царя, с которым они тоже могут вместе царствовать или как минимум благополучно жить. А вот следовать за таким, какой он есть на самом деле, это другое. Одно дело следовать за тем, который вот-вот станет царем, а ты у него будешь министром. Другое дело следовать за тем, кого вот-вот убьют. И что тогда будет с тобой? Наверняка, услышав вот это от Иисуса, ученики, и не только Петр, были в определенном смущении. Был нанесен удар по их сформированному железобетонному мышлению, которое оказалось неправильным. Но Иисус на этом не останавливается. Иисус не ищет легких компромиссных путей, пытаясь передать эту истину более мягкими словами, лишь бы не потерять учеников. У Иисуса никогда не было такого подхода, лишь бы не потерять людей. Для него было важно исполнить волю Отца. Он дорожил людьми, но не в угоду нарушений воли Отца Небесного. И давайте прочитаем, что же дальше. С 34 стиха по 38. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, о душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде этом прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Ученикам было трудно вместить откровение о том, что Мессии нужно пострадать. С каким трудом, братья и сестры, порой меняются представления, даже религиозные, но неправильные. Особенно, если они неправильны, но приятны, но привлекательны. И вот Иисус говорит еще дальше. Он подозвал народ. До этого он просто с учениками, а теперь он подзывает народ. Он хочет, чтобы это услышали и другие люди. И он говорит очень важные слова. «Кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Заметьте, братья и сестры, Иисус не сказал просто, кто хочет идти за мною, иди за мною. Одного желания недостаточно. Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой. К сожалению, мы живем в такое время индивидуалистическое, потребительское, где самоотвержение, это для многих людей, говоря таким более современным языком, нонсенс. Людей учат любить себя, И Писание учит, в последнее время люди будут самолюбивы. И даже, к сожалению, верующие люди могут учить, что надо любить себя. Но когда Бог в Ветхом Завете дал заповедь «возлюби ближнего, как самого себя», эта заповедь не учит любить себя. Эта заповедь подразумевает, что люди уже склонны себя любить, то есть о себе заботиться, искать себе благо. А вот теперь, как ты заботишься о себе, вот точно так же ты теперь должен заботиться о ближнем. Возлюби ближнего так, как ты уже любишь самого себя. Это в природе человека. Но когда речь идет о следовании за Иисусом, здесь уже вопрос не просто любить ближнего, как самого себя, Иисус говорит, отвергни себя. Свои планы на жизнь, свои мечтания, свои цели, вот это вот свое человеческое, то, что попытался Петр проявить. Кто хочет идти за мною, отвергни себя. Уже не я должно быть центром любви, центром жизни. Но далее Иисус говорит шокирующие слова. «Возьми крест свой». Опять же, под влиянием современного культурного толкования мы можем эти слова несколько смягчать, потому что даже люди мира сего, они могут знать это понятие «нести свой крест». И люди в мире даже могут говорить, вот тот или тот несет свой крест, ассоциируя это с какой-то участью, с судьбой своей. У кого-то проблемы, допустим, там в семье, трудный муж или трудная жена или что-то еще, и кто-то говорит, вот это крест мой. Хотя, если разобраться, точнее, очень часто это не крест твой, а это выбор твой и последствия выбора твоего. Что же на самом деле имел в виду Иисус, когда сказал «возьми крест свой»? Давайте перенесемся в первый век. Как эти слова слышали люди, живущие в первом веке? Крест – это орудие казни. Евреи прекрасно знали, что такое крест, потому что римляне практиковали такой вид казни через распятие на кресте, страшная, мучительная, позорная смерть. И вдоль дорог стояли кресты с распятыми людьми. И у евреев крест ассоциировался с двумя конкретными вещами – страдание и смерть. Человек, которого буквально приговаривали к распятию за какое-либо преступление – для такого человека фраза «взять свой крест» означала взять орудие собственной казни и нести его для того, чтобы тебя потом на этом кресте распяли. По сути, когда Иисус сказал «возьми крест свой», Он сказал, что если кто хочет идти за Мной, отвергни себя, откажись от своего и будь готов пострадать и умереть за Меня. Братья и сестры, Иисус никогда не хотел вокруг себя иметь просто толпу людей. Да, толпы были, толпы его окружали, толпы кричали «Осанна», когда он въезжал в Иерусалим. Но для Иисуса никогда не было важным просто набрать количество людей. Иисус не восхищался толпами. Для него было важно, чтобы у него были преданные ученики. Иисус пришел, чтобы положить душу свою за людей. И Он хотел и хочет, чтобы за Ним шли люди, которые душу свою готовы положить за Него. Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за Мною. К сожалению, Порой у людей, даже считающих себя христианами, такое восприятие о Боге и о Христе, как о Санта-Клаусе, который дает подарки, разносит благо, но при этом ничего серьезного в ответ не требует. Ни посвящения, ни жертвы, ни самоотдачи. А Иисус сказал: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за Мной». Хочешь ли ты следовать сегодня за таким Иисусом? Не за Иисусом современного материалистического, индивидуалистического, потребительского воображения, а за Иисусом, какой Он есть на самом деле, который пришел положить душу свою за тебя и меня, но который говорит: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной». И Он дальше поясняет: кто свою душу, имея в виду жизнь, хочет сберечь, тот потеряет ее. Кто под страхом каких-то обстоятельств предпочтет остаться живым, но остаться без Христа, отречься от Христа, тот потеряет вечную жизнь. А кто ради Христа и Евангелия готов расстаться с жизнью, тот обретет вечную жизнь. Какая польза приобрести весь мир, своей душе повредить? Какой выкуп даст человек за душу свою? Кто постыдится Христа посреди этого грешного мира, постыдится того, что он верит во Христа, постыдится слов Христа. Кому стыдно говорить о Христе? Кто вместо того, чтобы сказать «Иисус», «Слово Божье», «учение», пытается смягчить это словом «это» или что-то еще подобное. Иисус говорит: «Кто постыдится Меня в этом прелюбодейном роде, того Я постыжусь». Братья и сестры, следование за Иисусом – это настолько серьезно на самом деле, это бросает вызов всем нам. Итак, ученики поняли, кто такой Иисус, но им надо было понять, для чего Он пришел. Более того, им надо было понять, что такое настоящее следование за Ним. Но здесь есть еще один фрагмент, который я хочу сказать, приближаясь к завершению этого слова. Когда Иисус учил своих учеников, что Ему должно пострадать, быть отвержену, быть убиту, на этом все не закончилось. Был еще один фрагмент, конец 31 стиха. «И в третий день воскреснуть». «И в третий день воскреснуть». Такое впечатление, что эти слова, так же, как и остальное, не было учениками ни понято, ни принято, скорее даже не понято. Когда спустя короткое время они спускались с горы Преображения, они друг друга спрашивали, что значит воскреснуть из мертвых. Они даже этого не понимали. И потом наступило время, когда стали вот эти слова Иисуса сбываться. Когда Его арестовали, когда Иисус начал страдать, когда Он был отвержен религиозными лидерами и элитой. И наступило время, когда Его распяли на кресте, когда Его убили. Все вот это исполнилось. И рассуждая просто умом, человеческой логикой, кажется, ученики, апостолы, вы же вспомните, Иисус говорил, что Ему нужно много пострадать, и Он много пострадал. Он говорил, что Он будет отвержен, и вот Он отвержен. Он говорил, что Его убьют, и вот Он убит. Эти слова исполнились, значит, должно исполниться и остальное. И в третий день воскреснет. Но когда Иисуса распяли, такое впечатление, что у учеников это полностью стерлось из памяти. Они могли ожидать чего угодно, но только не того, что Он воскреснет. Такое впечатление, что никто не ожидал, что Он воскреснет. Когда Его похоронили, и мы читаем, на третий день ученики не ждали Его воскресения. Они были заперты из опасения от иудеев, и они были плачущими и рыдающими. Женщины пришли к Его гробу не для того, чтобы встретиться с воскресшим Иисусом, а чтобы помазать Его мертвое тело. Конечно, здесь тоже есть удивительная любовь женщин. Они пришли для того, чтобы что-то сделать для Иисуса, ничего от Него не ожидая. Не ожидая не увидеть Его живым, воскресшим. Не ожидая услышать от Него какое-то слово, не ожидая услышать Его голос, не ожидая получить от Него какое-то благо. Это невероятная любовь, готовность сделать для Иисуса что-то, от Него абсолютно ничего не ожидая. Но они все-таки не ожидали и того, что Он воскреснет. Но Он воскрес, и Он явился. И когда Он явился Своим ученикам, они от радости даже сразу не верили и удивлялись. И Иисусу пришлось их убеждать, что Он на самом деле воскрес. И Он на протяжении 40 дней являлся им живым со многими верными доказательствами. Он убедил их, что Он воскрес. Они уверовали в то, что Он воскрес. Это не галлюцинация, это не что-то кажущееся. Они уверовали, что Он воскрес. И когда в день Пятидесятницы они исполнились Духом, они стали свидетельствовать с великой силой о воскресении Иисуса Христа. И они действительно взяли свой крест и пошли за Ним. Отвергли себя, взяли свой крест и пошли за Ним, и большинство из них умерло мученической смертью. Но они были готовы на все ради Него. Они готовы были потерять свою душу. Они верили, что Он воскрес, и они верили, что они воскреснут тоже. Воскресение Христа – это гарантия того, что те, которые последовали за Ним, они воскреснут тоже. Об этой надежде говорит апостол Павел. «Мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся живых, вместе с ними будем взяты на встречу с Господом на воздухе, и так всегда с Господом будем. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженные тела наши преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его». Воскресение Христа преобразило учеников. Он отверз им ум к разумению Писаний, и они теперь все поняли. И те слова Иисуса, которые я прочитал, которые вызывали у них смущение, шок, страх, ужас, слова о Его страданиях, и вряд ли их обрадовали слова о том, что они сами должны быть готовы за Него пострадать. Но когда Он явился им живой, когда они уверовали в том, что Он воскрес, и когда они исполнились Духом, эти слова их перестали пугать. Они с готовностью и с радостью шли за Ним и положили жизнь свою за Него. Пусть произведет Господь в нас, во мне, свою добрую благословенную работу, чтобы в наших сердцах тоже была живая, искренняя вера в Господа Иисуса Христа, умершего за нас и воскресшего, а также искренняя готовность идти за Ним и идти за Ним до конца. Помоги нам в этом, Господь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, благодарю Тебя за Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас и воскресшего. Благодарю Тебя за то, что Он наш ходатай пред Тобою, и кровь Его очищает от всякого греха. Благодарю Тебя за дар Святого Духа, Утешителя, Наставника. Благодарю за Слово благодати Твоей, могущее назидать нас более и дать нам наследие со всеми освященными. Благодарю Тебя за то, что Иисус воскрес. Благодарю за то, что через Него Ты воскресишь тех, которые следуют за Ним. И помоги нам быть в числе их, производи в нас Твою добрую, благословенную работу. Пусть в сердцах наших будет живая евангельская вера, утвержденная на Твоем Слове и силе. Помоги нам всем сердцем любить Тебя, любить Сына Твоего, любить Слово Твое. Укрепи нас Духом Святым во внутреннем человеке, укрепи нас силой Твоей, потому что мы не можем ничего без Христа. Мы не можем без Христа идти за Христом, мы не можем без Христа жить для Христа. Помоги нам пребывать в Нем, как ветви на лозе, и силой Его приносить плод, и помоги быть верными и верными до конца». Отец Небесный, если на этом месте есть люди, которые не в мире с Тобой, которые не рождены свыше, которые не знают Тебя, коснись их сердец сейчас. Дай покаяние в жизни к познанию истины. Пусть Твой Святой Дух обличит о грехе, праведности, о суде, откроет глаза, потревожит сердце и приведет к ногам Иисуса Христа для покаяния, смирения и примирения с Тобою. Соверши Твою работу, спаси и благослови. Тебе за все слава и хвала во имя Иисуса Христа. Аминь.